Итак, прежде чем мы вновь начнем погружаться в наследие Божие, нетленное, чистое, неувядаемое, которое невозможно исследовать до конца, потому что это вечность, это бездна, у которой нет дна. Тем не менее, неизменным эпиграфом к исследованию нашего наследия во Христе Иисусе, Луки 2:4-44. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем я вам говорил, еще бы с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Итак, чтобы нам, как причастникам тела Христова, разделить со Христом исполнение всего написанного о Нем в Писании, мы продолжим наше исследование в направлении нашей соработы с истиною Слова Божия и со Святым Духом в том, что необходимо предпринять со своей стороны, чтобы получить право на власть, отложить прежний образ жизни, чтобы облечься в новый образ жизни. Ефесянам 4, 22-24. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Для выполнения этой повелевающей заповеди, как мы знаем, задействованы три повелевающих и основополагающих глагола – это «отложить», «обновиться» и «облечься». И чтобы подтвердить имеющееся обетование, возведенное в статус повелевающей заповеди и в наше предназначение, приведем еще одно из многочисленных мест Писания, в котором тот же автор, но несколько в иной форме, обуславливает аналогичную истину, призывающую нас совлечься ветхого человека с делами его, чтобы облечься в нового. «А теперь вы отложите все – гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших, не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его, где нет ни елена, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос». Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как и Христос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. Колоссянам 8:14. Итак, мы отметили, что именно от решения этих трех судьбоносных действий совлечься ветхого человека с делами его, обновиться духом своего ума и облечься в нового человека будет зависеть, обратим ли мы себя в сосуды милосердия или же в сосуды гнева, а вернее состоится совершение нашего спасения, которое дано нам в формате залога, или же мы утратим его навсегда, в силу чего наши имена навсегда будут изглажены из книги жизни, хотя в свое время не были туда и вписаны». В определенном формате мы уже рассмотрели первые два вопроса и остановились на исследовании третьего вопроса, какие условия необходимо выполнить, чтобы посредством уже нашего обновленного мышления начать процесс обличения самого себя в полномочия своего нового человека, созданного по Богу во Христе Иисусе в праведности и святости истины. Это одна из уникальных, необыкновенных истин, которая, верю, открыта избранному Богом остатку по всему лицу земли. Это последние дни, когда эта истина начинает нечто обозначать, звучать по-иному, не просто как какой-то лозунг, а как цель, как предназначение, которое захватывает ум, сердце, душу, дух, тело и вовлекает его туда. И мы знаем, что в связи с обличением самого себя в полномочия своего нового человека, несущего в себе полномочия воскресения Христова во все ружья света, мы пришли к выводу, что для этого обличения нам необходима помощь Бога. И не только для обличения в нового, но и для совлечения ветхого человека, и для обновления нашего мышления. Нам необходима помощь Божия в достоинстве Его искупительной милости. Средством же для принятия всякой помощи, выраженной в наследии милости Божией, является оружие молитвы или поклонение. так как молитва – это не только средство общения с Богом, но некое священно-юридическое право, представляющее орудие, которое приводит в действие законодательство Божие, которое человек своей молитвой дает на вмешательство небес в сферы земли. Одна из таких молитв Давида, записанная в его 42-й песне, как раз и раскрывает условия, на основании которых человек призван создавать Богу юридическое основание для вмешательства Его милости как в свою жизнь, так и в пределы нашего влияния. То есть сфер влияния, за которые мы несем ответственность пред Богом. Вот эта песня и стала предметом нашего последующего исследования. Давайте погрузимся в красоту и величие этой молитвы. Я полагаю, что она уже стала нашей общей молитвой. Я молюсь ей дома, то есть просто провозглашаю, чтобы быть причастником этой молитвы, чтобы облечься в нового человека. «Господи, услышь молитву мою, внемли моленью моему по истине Твоей. Услышь меня по правде Твоей и не входи в суд с рабом Твоим, потому что не оправдается пред Тобой ни один из живущих. Враг преследует душу мою, втоптал в землю жизнь мою, принудил меня жить во тьме, как давно умерших». Я полагаю, что это не были язычники или душевные люди, или нечестивые люди, которые окружали его. Это была собственная нераспятая природа Давида. Только она может втоптать в землю нашу жизнь и принудить нас жить во тьме, как давно умерших. «И уныл во мне дух мой, онемело во мне сердце мое. Вспоминаю дни древние, размышляю о всех делах Твоих, рассуждаю о делах рук Твоих, простираю к Тебе руки мои. Душа моя к Тебе, как жаждущая земля. Скоро услышь меня, Господи, дух мой изнемогает. Не скрывай лица Твоего от меня, чтобы я не уподобился нисходящим в могилу. Даруй мне рано услышать милость Твою, ибо я на Тебя уповаю. Укажи мне путь, по которому мне идти, ибо к Тебе возношу я душу мою. Избавь меня, Господи, от врагов моих, к Тебе прибегаю. Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты – Бог мой. Дух Твой благи доведет меня в землю правды. Ради имени Твоего, Господи, оживи меня, ради правды Твоей выведи из напасти душу мою. И по милости Твоей истреби врагов моих и погуби всех, угнетающих душу мою, ибо я Твой раб». Итак, чтобы Давиду, а равно и нам, рано услышать милость Божию, то есть здесь имеется в виду услышать воскресение Божие, то есть обновиться духом ума, услышать милость – это обновиться воскресением, потому что в смерти мы не можем слышать милости, даже в смерти Христа. Милость в воскресении, в обновлении. Поэтому нам, подобно Давиду, необходимо будет представить Богу некое юридическое основание или некое право. И такими доказательствами в данной молитве, как мы уже ранее отметили, послужили 10 уникальных в своем роде аргументов, обуславливающих право на вхождение в присутствие Бога. И это право основано на законах Бога, которое являлось Словом Божьим и зашедшим из уст Божиих, которое Бог возвеличил превыше всякого своего имени и которым добровольно подчинил себя, став рабом своего слова». Именно эти владычественные и державные слова Бога, обращенные вот в эти 10 уникальных аргументов, Давид приводил Богу как содержимое своего сердца, говоря Богу: «Услышь меня ради Твоей истины и правды». Истина и правда, некогда изошедшая из уст Бога, отныне пребывала в сердце Давида, он ей жил. «Ради, услышь меня ради воспоминания дней древних и всех дел Твоих. Услышь меня, потому что я простираю к Тебе мои руки. Услышь меня, потому что я на Тебя уповаю. Услышь меня ради возношения души моей к Тебе. Услышь меня ради того, что я к Тебе прибегаю. Услышь меня, потому что Ты мой Бог. Услышь меня ради Твоего имени. Услышь меня ради Твоей милости. Услышь меня, потому что я Твой раб». На предыдущих служениях мы уже рассмотрели природу первого аргумента, пребывающего в сердце Давида. Это доказательство, что в его сердце пребывала истина и правда, которые являлись для Бога юридическим основанием, дающим возможность услышать Давида и встать на сторону Давида в его противостоянии с имеющимися у него врагами и остановились на исследовании второго аргумента. При этом хочу напомнить, что все эти 10 аргументов, они находятся друг в друге, исходят друг из друга, дополняют друг друга, усиливают друг друга и являются определением, идентификацией друг друга. Поэтому они находятся друг в друге. И не может быть вот этого одного аргумента меньше, а другого меньше. Здесь наблюдается чудное равновесие и удивительный баланс. Поэтому вот второй аргумент – это приведенное Давидом доказательство, что в его сердце запечатлена память дней древних и всех дел, совершенных Богом в этих древних днях. И по откровению Святого Духа, образ этого доказательства мы стали рассматривать в судном наперстнике первосвященника, который являлся предметом уникальной и постоянной памяти пред Богом, определяющего собою эталон постоянной молитвы. Мы с вами говорили, что в Писании есть много вещей, которые являются памятью для Господа. Например, «И вспомнил Бог о Ное», «И вспомнил Бог об Аврааме». Обратите внимание, это не постоянная память. То есть было время, то есть это память такая, что он вспомнит о них только в определенный момент. Но мы рассматриваем память, которая постоянная, она постоянно пред его очами. И это эталон постоянной молитвы. И мы знаем, что создавался судный наперстник и обслуживал только один предмет. Это сотрудничество Урима и Тумима в сердце человека, что позволяло Богу слышать человека, а человеку позволяло слышать Бога. А посему, чтобы быть услышанным Богом в откровениях его Урима, который является прообразом Святого Духа, необходимо было сохранять в своей памяти дела Божии в предмете его Тумима, который является образом учения Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Судный наперстник, как предмет постоянной памяти пред Богом, это сакральный образ формата постоянной молитвы, дающий Богу основание выполнять свою волю на планете Земля. А посему молитва, не соответствующая требованиям и характеристикам судного наперстника, не может и не имеет права называться молитвой. А следовательно, человек, молящийся такой молитвой, не имеет права называться воином молитвы, если молитва его не соответствует судному наперстнику, в силу чего он не имеет права приступать к Богу в достоинстве ходатая. Это не значит, что Бог вообще человека не слышит. Мы сейчас говорим о священнике. Бог не слышит священника, если он не приходит с элементом постоянной молитвы, с судным наперстником. Бог может слышать человека где-то за пределами храма. Душевные люди не могут входить во святилище Бога. Он их может слышать, как Агарь, ради Авраама. И вспомнил Бог Авраама и услышал Агарь. То есть Бог ради Авраама и ради Измаила, потому что он поклялся Аврааму, что он спасет Измаила, он заговорил с Агарью. Поэтому, если Бог отвечает иногда людям на молитву, они начинают кичиться так: «Бог мне ответил, Бог мне ответил». Вы посмотрите, с какого места Он вам ответил. Вы священники и цари Богу, или же вы просто рабыня Агарь в пустыне? Поэтому здесь мы разбираем и рассматриваем воина молитвы, ходатая, человека, облеченного в священнические одеяния, имеющего судный наперстник, царя и священника, который имеет право приступать, входить к Богу во святилище. И если священник войдет без хитона, без вот этого судного наперстника, Бог его убьет. То есть Бог не будет слушать молитву нашу, если мы достигли уровня священников. Поэтому только формат постоянной молитвы, представленный в судном наперстнике первосвященника, дает нам право, как священникам, приступать к Богу и входить во святилище, чтобы представлять ходатайство, преследующее интересы воли Божией. Видите, душевные люди никогда не преследуют волю Божию, у них свои интересы. «Господи, у меня болит! Господи, исцели мою маму! Господи, исцели мою жену!» Они все время молятся о своих родственниках, о своих близких и о себе. А люди, облеченные в священнические одежды, они молятся о том, чтобы воля Божия исполнилась. Они не представляют свою нужду, они представляют эту нужду как волю Божию. Они говорят: «Господи, я знаю, что Твоя воля состоит в том, чтобы мои дети были спасены. Я хочу исполнить Твою волю, да будут спасены мои дети. Я знаю, что Твоя воля состоит в том, чтобы я был здоров или здоровой. Да придет исцеление Твое, которое Ты положил на мой счет во Христе Иисусе, чтобы исполнилась воля Твоя». То есть, обратите внимание, с позиции воли Божией, а не с позиции, что мне это необходимо, мне это нужно, ты видишь мое состояние. И вот как природу судного наперстника, представляющего образ постоянной молитвы, предельно кратко, как в телеграмме представлял в своих посланиях апостол Павел: «Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением» Колоссянам 4:2. Мы отметили, что постоянство в молитве определялось в притчах весело горящим светильником, обуславливающим состояние праведного сердца. Свет праведных весело горит, светильник же нечестивых угасает. Притча 13:19. Кстати, вот это слово «угасает» означает, если вы посмотрите его на иврите, означает «искореняет сам себя», «уничтожает сам себя». Нечестивые уничтожают сами себя. Они ранее были святыми, и у них свет весело горел, они были праведными, а потом они стали уничтожать себя, потому что они не удовлетворились тем положением и тем местом в теле Христовом, которое они занимают, и они бросили вызов Богу, чтобы занять место им не принадлежащее. И чтобы занять это место, они стали обливать человека, стоящего на этом месте, грязью, вместо того, чтобы исполнять свою роль и быть его помощником. Поэтому порядок устройства судного наперстника определял и предписывал требования Духа и истины, которым в своих сердцах должны были обладать и соответствовать истинные поклонники Бога, которых ищет себе Бог. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине. Иоанна 4, 23-24. При нарушении устройства в природе судного наперстника, обуславливающего состояние и природу сердца поклонника Бога, судный наперстник, как мы знаем, утрачивал свою природу и свое назначение. Поклонение Отцу в Духе и истине заключалось в том, чтобы не повреждать истины в преследовании целей, установленных Богом в Писании, как это делали во все времена и делают сегодня многие в силу своей жестоковыйности, в угоду своей корости и лицемерия. Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренне, как от Бога, пред Богом во Христе. 2 Коринфянам 2:17. В Септуагинте так называется наш перевод, судный наперстник называется знамением правосудия, так как посредством Урима и Тумима, содержащегося в судном наперстнике, Бог мог сообщать человеку свой суд. Образ судного наперстника, мы знаем, представлял совесть. Это образ совести человека, очищенной от мертвых дел, на скрижалях которой, как на печати, в 20 именах патриархов был запечатлен образ учения Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Вы знаете, что храм был прямоугольным, а судный наперстник был четыреугольный, то есть все стороны были равные. Это говорит о совершенстве. Прямоугольник – это несовершенство. Но священник носил совершенство у себя на груди. Это постоянная молитва, которая должна была твориться на условиях и на законе Бога, представляя интересы Божии. И это образ учения Иисуса Христа, пришедшего во плоти, в судном наперстнике, в 12 именах был заключен. Совесть, очищенная от мертвых дел, запечатленная на ее скрижалях истинной правды, призвана была давать Богу право или же основание действовать в них и через них на планете Земля. В определенном формате мы уже рассмотрели размеры и род материала, из которого должен был устрояться судный наперстник, которому мы призваны соответствовать в своем духе, и остановились на следующем требовании, которое гласит: «И встав в него», уже вот в этот сделанный наперстник, «оправленные камни в четыре ряда, рядом рубин, топаз, изумруд» – это один ряд. Второй ряд – карбункул, сапфир и алмаз. Третий ряд – яхонт, агат и аметист. Четвертый ряд – хризолит, оникс и яспис. В золотых гнездах должны быть вставлены они. Сих камней должно быть 12 по числу сынов Израилевых, по именам их. На каждом, как на печати, должно быть вырезано по одному имени из числа 12 колен. Исход 28, 17, 21. И мы знаем, что каждый из драгоценных камней представлял одно из имен Бога, или же его титулов. Далее мы отметили, что 12 золотых гнезд – это владычество и начальство Слова Божие, содержащегося в учении Иисуса Христа, пришедшего во плоти, которое мы, как поклонники Бога, призваны представлять в основании своей постоянной молитвы. То есть 12 гнезд – это истина, это Слово Божие. А вот 12 драгоценных камней с вырезанными на них, как на печати, именами сынов Израилевых – это образ и формат нашей постоянной молитвы, представляющей совершенные суды Бога. Отсюда следует, что не золотые гнезда в предмете истины Слова Божия подгоняются по своему размеру и по своей конфигурации под драгоценные камни, а драгоценные камни в предмете наших молитв подгоняются под размеры и конфигурацию золотых гнезд истины. Об этом и говорил апостол Павел. Мы не извращаем Слово Божие, как многие. То есть многие подгоняют под свою молитву золотые гнезда. Они подгоняют, чтобы Слово Божие соответствовало тому, что они хотят. Если он хочет пить, выпивать, и чтобы это было не грех, он ищет места Писания и так их толкует, подгоняя, чтобы совесть его не суждала, что вино пить не грех, понемногу, не упиваться. Хотя слово «не упиваться» в оригинале означает «не наслаждаться, не употреблять». Посмотрите, говорит, «я упивался ею, я упивался им». Здесь же нету, что немного пить. Слово «упивался» не связано с тем, чтобы пить, а связано с тем, чтобы не употреблять и не наслаждаться. Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство. Не наслаждайтесь вином, от которого бывает распутство, а исполняйтесь Духом. Но, тем не менее, вот именно только на этом месте Писания, потому что нет других мест Писания, которые бы могли позволять им пить. Сегодня поголовно пьют так называемые доктора богословия, генералы Божии, и проповедуют, что они по стакану перед едой выпивают и проповедуют культурное винопитие. Верен Бог, что Он не потерпит этих людей и тех, кто за ними последует. Они пойдут в ад. Священники, как священники, посмотрите, написано, не должны вступать в храм, они не должны пить крепких напитков и вина, чтобы не умереть. Вы же знаете, почему умерли первые два священника, приступив в храме, Надав и Авиуд? Потому что они тоже так посчитали, как сегодняшние пьяницы, что пить немного не грех. Выпив немного, навеселе они пошли в храм. И вот в эту пьяную голову взбрела мысль, а что будет, если мы возьмем обыкновенный огонь, не с жертвенника, а вот отсюда, с костра? Много костров горят за пределами храма, туда приходят люди, паломники, сидят у костров, поют песни, а потом очищаются, подготавливаются, чтобы войти в храм. А ну попробуем, какая разница, какой огонь? И они берут огонь оттуда и всыпают в кадильницу, и входят во святилище. И Бог уничтожает их немедленно. Это был чуждый огонь. Видите, есть разница между огнем, который сошел с небес на жертвенник, и потом постоянно поддерживали этот огонь, и есть разница между тем огнем, который делали люди, зажигали. Есть разница между нашими эмоциями и чувствами, которые возбуждают люди, и потом говорят: «О, сила Божия!» И есть разница между, когда действительно сходит сила Божия, которая ведет за собой ваши чувства и контролирует их. Поэтому весьма важно не подгонять свои молитвы, то есть Слово Божие под свои молитвы, а подгонять молитву под Слово Божие. Итак, постоянная молитва в 12 драгоценных камнях судного наперстника с 12 камнями – это молитва, как мы с вами установили, неотступная. Иногда люди говорят, усиленная молитва. Что это? Усиленная молитва – это молитва на иных языках и с постом. Нет, усиленная молитва – это молитва постоянная, неотступная. Вот это усиленная молитва. Потому что там ты помолился, сколько бы ты ни молился, 2-3 часа, 6 часов, но потом ты прекращаешь. А это не прекращается. А вы знаете, что такое, когда вода капает, не прекращается в одно и то же место? Она пробьет бетон, она железо пробьет. Вот представляете себе, что вода может сделать дыру в стали, вот такой, если она будет в одно и то же место постоянно капать, капать, капать. Неотступная молитва – это нечто невообразимое, которое сломает все устои ада. Дьявол говорит, молитесь как угодно, собирайтесь по 5, по 6 часов на иных языках. Толку от иных языков, если вы не имеете истины в сердце. Молитесь, не понимая, зачем вы молитесь. Они думают, что это панацея. Они говорят, Дух Святой молится. Какой Дух Святой? Это твой Дух молится. Причем здесь Святой Дух? Когда написано «молясь Духом Святым», это неправильный перевод. Невозможно молиться Духом Святым. Но как молиться Духом Святым? Вот равносильно. Я буду молиться моей женой. Как я могу моей женой молиться? Или моим сыном молиться? А вы знаете, как в оригинале написано? Молиться с Духом Святым. Не Духом Святым, а с Духом Святым. Ну вот так переводчики перевели. Молясь Духом Святым. Молясь с Духом Святым. Сей самый Дух свидетельствует с Духом нашим, что мы дети Божии. А свидетельство Дух истинно написано. Вот когда я один молюсь, то тогда это не истинно свидетельство. Нам Дух Святой дан для чего? Чтобы мы позволили Ему молиться вместе, преследуя волю Божию, чтобы быть Израилем, чтобы быть воином молитвы. Поэтому молясь не Духом Святым, а молясь с Духом Святым. А это большая разница. Дух Святой будет с вами молиться, когда вы ставите перед собой цель, которую вы понимаете, что она соответствует воле Божией. А когда человек не понимает цели, не знает, зачем он пришел, давайте просто 3 часа будем молиться на иных языках. Это хорошо при условии, когда у вас есть правильная цель, чтобы совлечь ветхого человека, чтобы обновиться духом своего ума и облечься в нового. А вот теперь давайте будем молиться на языках и умом, потому что если будем только на языках молиться, наш ум останется без плода, а Бог и наш ум искупил. Не нужно забывать эти вещи. Нужно молиться духом и нужно молиться умом. Но когда я молюсь, то мой дух молится, а ум остается без плода. Видите, не Дух Святой молится, а мой дух молится. Поэтому невозможно молиться Духом Святым, а возможно молиться с Духом Святым. Итак, мы с вами поняли, что это неотступная молитва, постоянная молитва, которая в своем ходатайстве представляет интересы воли Божией и не отступает от намеченной цели, доколе не получит просимое. Устройство судного наперстника в нашем сердце выражает себя в устройстве Царства Небесного в образе дерева жизни. Это образ дерева жизни. Взращивание в своем сердце Царства Небесного или дерева жизни – это устроение самого себя в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины, в дом духовный, священство святое. При этом мы отметили, что как все великолепие и порядок храма создавались только для одного священного предмета и обслуживало только один священный предмет – это золотой ковчег завета. Точно так же и ефод первосвященника с прикрепленным к нему судным наперстником создавался и обслуживал только один священный предмет, который в точности призван был дублировать и исполнять функции золотого ковчега – это Урим и Тумим. Потому что как золотой ковчег завета, так и судный наперстник образно, но только с разных сторон и с различным назначением представляли совесть человека, очищенную от мертвых дел. Урим и Тумим на иврите означает свет и совершенство, свет и право или откровение и истина. Так, например, десятословие внутри Ковчега Завета являлось истиной. Этот образ Христа, он является Словом Божиим. И эту истину в судном наперстнике представлял Тумим, под которым подразумевалось учение Христово. А вот свет откровения, который человек мог получать над крышкой Ковчега Завета, который назывался престолом благодати, в судном наперстнике представлял Урим, под которым подразумевался Святой Дух. А посему поклонникам Бога мог состояться и определяться только тот человек, который обладал мудрым сердцем, на скрижалях которого запечатлена была истина в образе Тумима, в границах которого Урим, то есть Дух Святой, мог раскрывать тайну Тумима учения Иисуса Христа. И вот я в сердце всякого мудрого вложу мудрость, дабы они сделали все, что я повелел тебе. Исход 31:6. Чтобы сделать скинию, устроить себя в скинию, нужно иметь мудрое сердце, то есть иметь в себе истину. Потому что мудрость – это истина. Мы отметили, что сотрудничество Тумима и Урима в сердце человека – это слияние между собой двух форматов мудрости, которые гласят, что носители Тумима и Урима являются истинными поклонниками Бога, и самое чрезвычайное – они обладают иммунитетом Святого Духа. «И о Левии сказал, Тумим твой и Урим твой на святом муже твоем, которого ты искусил в массе, с которым ты припирался при водах Меривы, который говорит об отце своем и матери своей, я на них не смотрю, и братьев своих не признает, и сыновей своих не знает. Ибо они левиты, слова твои хранят и завет твой соблюдают, учат законом твоим Иакова и заповедям твоим Израиля». «Возлагают курение пред лице твое и всесожжение на жертвенник твой. Благослови, Господи, силу его и одели рук его, благоволи. Порази чресла восстающих на него и ненавидящих его, чтобы они не могли стоять». Второзаконие 33:8-11. Произнеся это пророчество, Моисей ратифицировал этот закон. И теперь всякие, кто протягивает перст, пытаясь контролировать или извращать слова людей, которые привязаны к Духу Святому и водятся Святым Духом, потому что Левий – это привязанный к Богу. То есть практически они начинают бросать это вызов Духу Святому, таким людям не будет прощения. Разумеется, если они это понимают, что этого нельзя делать. В определенном формате мы уже рассмотрели 5 свойств воина молитвы в 5 драгоценных камнях судного наперстника, через которые Бог мог постоянно приводить свою волю в исполнение на планете Земля, и остановились на 6 свойстве – это достоинство драгоценного камня алмаза в сердце человека. Известно, что 6 именем, вырезанным на драгоценном камне алмазе судного наперстника на скрижалях нашего сердца, являлось имя 6 сына Иакова Нефалима, которое означало «борец» или «превозмогающий в борьбе». И еще зачала и родила Вала служанка Рахили на другого сына Иакову. И сказала Рахиль: «Борьбою сильную боролась я с сестрою моею и превозмогла, и нарекла ему имя Нефалим». Бытие 37:8. То есть «превозмогающий». Бог взял это значение «превозмогающий» в молитвенном борении. А превозмогать может только тот, кто позволяет Святому Духу молиться вместе с собою. И за это Иаков получил имя Израиль. Воин молитвы, человек, позволяющий Богу молиться вместе с собою против сил преисподней, противящихся Ему в исполнении воли Божией. А посему, исходя из имени Бога, представленного в драгоценном камне алмазе, по предположениям иудейского равината на иврите, это имя означало «Эль-Хай», что в переводе на русский язык означает «Бог живой». А посему, исходя из значения имени Нефалима, на 6 драгоценном камне алмаза следует, что функции 6 принципа, как формата постоянной молитвы, это наше право и наша способность позволить Святому Духу пребывать с нами в молитвенной борьбе против сил преисподней, противящихся нам в исполнении воли Божией именем Бога Живаго. А Господь Бог есть истина, Он есть Бог живый и Царь вечный. От гнева Его дрожит земля, и народы не могут выдержать негодование Его. Иеремия 10:10. Мы знаем, что имя Бога Живого являлось форматом клятвы. И категория святого народа, которая не научилась клясться именем Бога Живого или клялась им ложно, незаконно, подлежала полному и совершенному истреблению. «И если они научатся путям народа моего, чтобы клясться именем моим, жив Господь, как они научили народ мой клясться Ваалом, то водворятся среди народа моего. Если же не послушаются, то я искореню и совершенно истреблю такой народ», говорит Господь. Иеремия 12:16-17. Итак, чтобы не быть искорененным и совершенно истребленным гневом Бога Живаго, необходимо научиться путям народа Божьего, чтобы клясться или получить право клясться именем Бога Эль-Хай или Богом Живым. И такими путями, которые дают право клясться именем Бога Живаго, являются пути заповедей и уставов Божиих. А условием, которое дает право научиться путям заповедей и уставов Божиих, чтобы клясться именем Бога Живаго, является жажда их познания. Псалом 118, 32, 35. «Потеку путем заповедей Твоих, когда Ты расширишь сердце мое. Укажи мне, Господи, путь уставов Твоих, и я буду держаться его до конца. Вразуми меня, и буду соблюдать закон Твой и хранить его всем сердцем. Поставь меня на стезю заповедей Твоих, ибо я возжелал ее». На иврите имя Бога «Живой» или же «Эль-Хай» означает «пребывающий» или «сущий», неограниченный властью, определяющий бытие, творящий бытие, содержащий бытие, сохраняющий бытие, владычествующий над бытием, повелитель и господин бытия. Второзаконие 10, 20, 21 говорится: «Господа Бога твоего бойся, и Ему одному служи, и к Нему прилепись, и Его именем клянись». То есть невозможно клясться именем Бога Живого, если нету страха Господнего, если мы служим еще чему-то другому, а не только Богу, и если мы не прилепились к Нему. Видите, здесь четко расставлена прерогатива. Вначале «Господа Бога твоего бойся», страх Господень даст возможность служить одному Богу, прилепиться к Нему и даст возможность клясться Его именем. «Ибо Он хвала твоя, и Он Бог твой, который сделал с тобой эти великие и страшные дела, какие видели глаза твои». Итак, сила воина молитвы, содержащаяся в достоинстве имени Бога Живаго, призвана была представлять неограниченную власть Бога над бытием в отведенном им для нас времени и пределах. В силу этого мы прибегли к необходимости рассмотреть и определить, какую цель преследует Бог в своих намерениях, когда понуждает и призывает своих детей стать воинами молитвы, а также каким образом и на каких условиях Бог может и желает дать человеку право стать воином молитвы, чтобы человек мог представлять интересы Бога в реализации своего наследия в Боге. Исходя из определения Писания, быть воином молитвы – это законное и привилегированное наследие святых всех времен. Во-вторых, это их изначальное предназначение, выраженное в их призвании творить правду, в которой они будут и призваны попирать нечесть и нечестивых в молитвенном борении, как грязь на улицах. В-третьих, это одно из величайших положений, даруемых Богом человеку, в котором человек становится царем и священником Богу и рассматривается Богом как бриллиант с именем Нефалима. Не будучи царем и священником Богу, в достоинстве которых человек получает уникальную возможность и право господствовать своим информационным органом над своим эмоциональным органом, невозможно состояться и быть воином молитвы. Воины молитвы – это люди веры, а не люди эмоций. Они не водятся эмоцией, они ведут свою эмоцию. Они не говорят «я чувствую», они говорят «я знаю, в кого я уверовал». «Я знаю, что Господь со мною». Даже если вы опустите их в преисподний в ад, они скажут: «Жив Господь, перед которым я стою, не отдам моего искупления». Поэтому информационный орган, призванный господствовать над эмоциональной сферой души, это обновленное мышление человека умом Христовым. Только умом Христовым можно господствовать и вести свои эмоции в направлении воли Божией. Молитва воина молитвы, как мы знаем, это некое сакральное или священное таинство, которое имеет неземное происхождение. И именно формат такой молитвы, соответствующий требованиям судного наперстника, призван определять совершенство Бога в человеке. По своей природе, как мы знаем, бытие молитвы, как и бытие Бога, не имеет ни начала, ни конца. Молитва – это язык Бога, идентифицирующий личность Бога и обуславливающий слово Бога, которое определяет бытие Бога. Молитва всегда была таинством Бога и всегда пребывала в Его присутствии, как Его золотой скипетр благоволения, который Он протягивал только к тому, кто искал Его лица в творении Его воли. То есть, это Сын Божий и Дух Святый. Они постоянно искали воли Божией, постоянно трепетали, ожидали и давали возможность, основание Богу, чтобы Он мог говорить, чтобы Он высказал свои мысли. Написано: «И Дух Божий носился», то есть над водою, и это слово «носился» означает трепетал, жаждал, ожидал, что Бог заговорит, откроет свою тайну. Он проник в эту тайну, знал мысли и ждал. И как только Бог сказал, да будет свет, Дух Святой привел его слово в действие, воскресил нашу планету, то есть минеральную жизнь Земли. Земля стала живой. Ни одна из планет, которая нас окружает, и звезд не является живой. Она мертвая. Если вы найдете там воду, она будет тоже мертвой. Только на планете Земля минералы все живые. И ученые называют ее минеральная жизнь. Растительная жизнь, минеральная жизнь, душевная жизнь и так далее. Поэтому это очень важно. Если же кто отважился приходить к Богу на своих условиях, не будучи позванным в Его присутствие, то его золотой скипетр благоволения не простирался к такому просителю. То есть, эта молитва не была услышана. А следовательно, молитву такого человека Бог не слушал. А в буквальном смысле, если бы это произошло в храме, и человек, не призванный Богу, не обладающий священником, то есть саном священника, вошел бы к Богу, Бог бы его убил. Грешников Бог не слушает, но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает. Иоанна 9:31. Итак, право приближаться к Богу в молитве – это исключительная прерогатива Бога. Никто не сможет, да и не отважится сам по себе приближаться и приступать к Богу, который благоволит обитать во мгле или же пребывает в неприступном свете. Нам Бог дал возможность входить в неприступный свет. Каким образом? Иеремия 30, 21-22. «И будет вождь народа моего из него самого, и владыка его произойдет из среды его, и я приближу его, и он приступит ко мне. Ибо кто отважится сам собою приблизиться ко мне, говорит Господь, и вы будете моим народом, и я буду вам Богом». А посему, исходя из этого пророчества, приближаться и приступать к Богу может только один владыка, который произойдет из народа семени Авраама. Это единородный Сын Божий в статусе Сына Человеческого, в котором всякий рожденный от Бога и ищущий Бога мог бы приближаться и приступать к Богу в Нем и через Него, то есть во Христе и через Христа. Иисус так и научил, как все, что вы будете просить в молитве в Мое имя, получите, потому что только через Мое имя вы можете приступить ко Мне, не через Авраама, Исаака, Иакова, а через Иисуса Христа. Поэтому, исходя из Откровения Писания, наша молитва в качестве воинов молитвы, обусловленной достоинством бриллианта и других драгоценных камней, мы здесь рассматриваем не только достоинство бриллианта, а достоинство всех 12 камней. И вот эта молитва вот такой должна быть. Она должна быть неотступной, она должна быть усердной, прилежной, с дерзновением, благоговением, с показанием веры сердца, с благодарением, с радостью, в страхе Господней, во Святом Духе. В предыдущих служениях мы в определенном формате уже рассмотрели 7 признаков, присущих постоянной молитве, и остановились на исследовании 8-го признака – это плод радости. Мы отметили, что плод радости в сердце человека определяет как состояние сердца воина молитвы, так и качество его молитвы, как написано: «Веселое сердце благотворно, как врачество, а унылый дух сушит кости». Притча 17.22. А посему одним из признаков, по которому следует определять наличие радости, исходящей свыше, будет являться веселое сердце, которое будет служить для человека целебным свойством, исцеляющим и восстанавливающим его веру и его доверие Богу. То есть веселое сердце сделает человека настолько крепким, он будет доверять Богу, куда бы вы его ни поместили, что бы с ним ни произошло, какую бы утрату он ни пережил, он будет доверять Богу. А унылый дух – это определение образа жестоковыйного сердца, управляемого гордыней его необновленного ума, в котором нет оснований для атмосферы непорочной радости, которая бы дала Богу возможность благотворить человеку и врачевать его веру. И в связи с этим мы пришли к выводу, что в Писании свойства и характер, заключенный в слово «радость», как и в предыдущих свойствах, предписывается в молитве как заповедь, как повеление, как неуклонное предписание и как неотложный военный приказ, невыполнение которого карается смертью или же окончательным разрывом отношений, содержащихся в завете с Богом. Так апостол Иуда, подводя итог своему краткому посланию к Церкви Христовой, выделил свойство радости в особый ранг, как неотъемлемую составляющую нашего спасения во Христе Иисусе, могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости. То есть только через непорочную радость Бог может соблюсти нас от падения, сохранить нас от падения и поставить пред Своею славою. Поэтому из имеющейся констатации следует, что для Бога порок в радости – это отсутствие у человека основания соблюсти его от падения в погибель, чтобы поставить его пред славою Своею. Во-вторых, слава Божия пребывает исключительно в атмосфере непорочной радости и является выражением этой непорочной радости. Порок в радости, согласно Писанию, это пятно или изъян, определяющий нечистоту, мерзость и ложь. Не избавившись от такого порока, как в радости, так и в других свойствах молитвы, мы не будем допущены в небеса, и не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни, Откровение 21:27. То есть те, которые не имеют порока. Определяя источник непорочной радости и присущих этой радости и ее природных свойств, мы пришли к выводу, что непорочная радость в молитве может исходить не иначе, как только из непорочного сердца человека, который как по своему состоянию, так и по проявлению этого состояния в словах и поступках определяет эту непорочность. Во-вторых, если в нашем сердце будет пребывать атмосфера непорочной радости, то и наша молитва будет выражать свойства этой радости. В-третьих, нам следует отличать земную или обыкновенную радость от радости сверхъестественной, которая имеет свои отличительные корни в Боге, свой отличительный источник в Боге, свое отличительное происхождение в Боге, я бы сказал, и свой отличительный вкус. В-четвертых, сами по себе два рода радости – это две программы, исходящие из разного рода источников Бога и падшего Херувима. В-пятых, сердце человека является программным устройством, и тот род радости или та программа радости, которой человек отдает свое предпочтение, облекает его и становится господствующим в его естестве. Если мы отдаем предпочтение земной радости, то она, с одной стороны, будет мерилом наших отношений с Богом, а с другой будет подавлять и угнетать радость неземную. Если же мы будем отдавать предпочтение радости, исходящей свыше, то она также будет мерилом наших отношений с Богом. Но в силу своей сверхъестественности неземную радость невозможно ни испытать, ни прочувствовать на уровне своих физических возможностей, так как, в отличие от земной радости, она не является какой-то эмоцией или каким-то чувством, поднимающим настроение. Сверхъестественная радость – это такая дисциплина ума, воли и сердца, которая творит мир в сердце человека, а также уравновешивает, контролирует и ведет за собой его чувства. И вот когда она ведет за собой наши чувства, тогда они могут тоже попользоваться вот этой неземной радостью. Поэтому это может произойти только в тот момент, когда наши чувства будут обузданы дисциплиной обновленного ума и воли человека. Только тогда наши чувства смогут ощутить на себе благотворность и врачество своего веселого сердца, которое является источником неземной радости, устремляющейся в вечную жизнь. Непорочная радость в составе молитвы – это исповедание веры сердца, провозглашающее – кем для нас является Бог во Христе Иисусе и что сделал для нас Бог во Христе Иисусе. Такое исповедание веры сердца по своим полномочиям является равносильным полномочиям слов, исходящих из уст Бога. Обращаясь к уникальной мудрости Писания в определении неземной радости, мы стали рассматривать достоинство непорочной радости не иначе, как только в сердце человека, возрожденного от нетленного семени слова истины, пребывающего во Христе, а эталоном и мерилом, обуславливающим свойства и род непорочной радости, разумеется, является сам Бог. В силу чего непорочная радость является не только свойством Бога и атмосферой, в которой пребывает Бог, но и одним из Его славных имен, которым Он торжествует над Своими врагами. Псалом 42:4-5. «И подойду я к жертвеннику Божию, к Богу радости и веселья моего, и на гуслях буду славить Тебя, Боже, Боже мой». Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. То есть душа смущается, душа, эмоции смущаются, и тогда он обращается с позиции духа к своей душе, разговаривая сам с собой и говорит: «Что ты унываешь, душа моя? Что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спаситель моего и Бога моего». И чувство обузданного, то есть обузданный конь, он моментально идет туда, куда хочет наездник, а не туда, куда хочет конь. Когда конь не объезженный, наездник на него садится, то конь идет туда, куда хочет он, а не туда, куда хочет наездник. А наездник часто оказывается на земле, сброшенным. Итак, чтобы определить суть как неземной радости, так и условия, которые нам необходимо выполнить, чтобы взрастить и высвободить этот плод в молитве, мы прибегли к четырем аспектам. Это определение сути и назначения плода радости в молитве, цена обретения и высвобождения плода радости, сохранение и развитие плода радости, плоды и награда за проявление непорочной радости. В определенном формате мы уже рассмотрели первые два вопроса, а посему сразу обратимся к рассматриванию вопроса третьего. Какие условия необходимо выполнить, чтобы сохранить и приумножить плод непорочной радости в молитве? И первой составляющей для сохранения и развития плода непорочной радости в молитве является не что иное, как освящение своего всеобъемлющего искупления, охватывающего дух, душу и тело. То есть прочту место Писания, Исаия 44, 23. «Торжествуйте небеса, ибо Господь соделал это. Восклицайте глубины земли, шумите от радости горы, лес и все деревья в нем. Ибо искупил Господь Иакова и прославился в Израиле». Разумеется, что данное повеление, обращенное к неким небесам, глубинам земли и горам, покрытым лесом, является неким образным иносказанием, под которым рассматривается искупление Богом Иакова и прославление Бога в Израиле. Дело в том, что Иаков и Израиль, представлены в небесах, в глубинах земли и в горах, покрытым лесом, это одно и то же лицо, но только в разном состоянии. Иаков – это образ человека, который позволил Богу участвовать в своем молитвенном борении против угрозы смерти, которая преследовала его в лице его ветхого человека, которого на то время образно представлял его старший брат Исав. А Израиль – это образ все того же человека, который преодолел в своем молитвенном борении угрозу своего ветхого человека или же совлек себя ветхого человека с делами его. А посему в данном иносказании под искуплением Иакова мы будем рассматривать самих себя в смерти Господа Иисуса, а под прославлением Бога в Израиле мы будем рассматривать себя в воскресении Господа Иисуса, а вернее, в обличении себя в нового человека, созданного по Богу во Христе Иисусе. Под торжеством небес, восклицанием глубин земли и шумом гор, покрытых лесом, представлено искупление духа, души и тела человека в смерти Господа Иисуса и прославление духа, души и тела человека в воскресении Господа Иисуса. И чтобы реализовать искупление духа, души и тела, мы рассмотрим три метафоры, обращенные к небесам, глубинам земли и горам, покрытым лесом. Три метафоры – это торжествовать, восклицать и шуметь. Формат торжества относится к искуплению человеческого духа. Формат восклицания относится к искуплению человеческой души. Формат шума относится к искуплению человеческого тела. Каждый из имеющихся форматов – это целенаправленное исповедание веры сердца, в котором человек являет послушание вере Божией в трех конкретных измерениях духа, души и тела. Искупление небес – это искупление духа человека, которое является образом тверди, находящийся посреди воды и отделяющий воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. Бог назвал твердь небом и отделил воду, которая над твердью и которая под твердью. Вода, которая под твердью, то есть непосредственно на самой земле, это образ учения Иисуса Христа, а вода, которая над твердью, это образ Святого Духа, призванного открывать таинственную суть учения Христова. Как мы уже прочитали, «И вот я в сердце всякого мудрого вложу мудрость, дабы не сделали все, что я повелел тебе». Исход 31:6. То есть вода в разных форматах. Мы знаем, что и Дух Святой называется водою, и Слово Божие называется водою. Иисус сказал о воде: «К «Кто жаждет, иди ко мне и пей, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». И это сказал, написано он о Духе Святом, которого имели принять верующие в Него, ибо Он еще ни на кого на них и не сходил. А у самарянки, у колодца, Он сказал о другой воде. Он сказал: «Воду, которую я дам, человек не будет жаждать никогда, но она сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». И она сказала: «Господи, дай мне такой воды». Вот. И он дал ей этой воды. Там говорится уже о воде, то есть об учении Христовом. Видите, и там вода. Но только эта вода, которая под твердью, под небом, а та вода, которая над твердью, то есть над нами. Поэтому фраза «дабы они сделали все, что я повелел тебе» является результатом сотрудничества Бога и человека, в котором мудрость Божия в откровениях Святого Духа получает основание сотрудничать с мудростью человека, пребывающей в сердце человека в формате истины, начальствующего учения Христова. Как написано в нашем переводе, оставляя начатки учения Христова, поспешим к совершенству. Оригинал говорит: не оставляя и уходя, а оставляя при себе, или же облекая себя. А слово «начатки» – это начальство, начальник. Значит, облекая себя начальством учения Христова, поспешим к совершенству. И вот если мы не увидим вот этого оригинала, то мы будем полагать, что «о, это начатки, надо их оставить, я уже сколько лет верующий, зачем мне о них?» А там написано: «облекая себя в начальство учения Христова, поспешим к совершенству». И потом говорится, что это за начальство в этих четырех реках, в четырех ветрах, в четырех учениях. Поэтому орудием сотрудничества в измерении своего Духа с откровениями Святого Духа со стороны человека является формат исповедания веры сердца, выражающий себя в торжестве своих небес. Наш Дух представляет небеса. Вот что означает торжествовать. Торжествовать – это доставлять радость сердцу Отца, быть довольным и успокоенным в искуплении Бога, взирать на искупление Божие в лице небесного воинства на тверди. «Посмотри, – говорит, – на звезды, столько будет у тебя детей». Это обетование Божие, образ обетования. Дети – это плод, чрево. Мы начинаем говориться о наших духовных детях. Это обетование Божие. Их невозможно исчислить. Богословы говорят, что около 3000 в Писании обетований. Глубоко ошибаются. Если они смогут исчислить звезды на небе, тогда они смогут исчислить обетования Божие в Библии. «Посмотри на звезды, столько будет у тебя обетований». «И вывел его вон и сказал: посмотри на небо и сочетай звезды, если ты можешь счесть их. И сказал ему: столько будет у тебя потомков. Авраам поверил Богу, и он вменил ему это в праведность». Бытие 15:5-6. То есть, когда мы принимаем в Дух свой обетования Божие, о которых мы слышим, мы их принимаем. В буквальном смысле их еще нет физически. Они еще не трансформированы в физическое измерение. Но мы уже имеем надежду, и в сокровищнице надежды есть обетование, и она находится в нашем сердце, то есть в нашем духе. Это наши небеса. Искупление глубин земли – это искупление души человека, находящейся в смерти Господа Иисуса, которая является сокровищницей. Смерть Господа Иисуса является сокровищницей золота, серебра и драгоценных камней, призванных являться строительным материалом для основания и устроения нашего спасения во Христе Иисусе. Говорится, то есть, чтобы глубины земли восклицали. «Восклицайте, глубины земли!» «Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное, ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит». Терпение – это когда мы находимся в смерти Иисуса Христа. «Праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере к спасению души». Евреям 10:36-39. Обратите внимание, мы стоим в вере для того, чтобы спасти душу. Каким образом ее спасти? Орудием сотрудничества с откровениями Святого Духа со стороны человека в измерении своей души является формат исповедания веры сердца, выражающий себя в восклицании глубин земли. Восклицать – это воскресать, восставать из смерти, подчинять себе зло, трубить победу над злом, поднимать знамя победы над злом, превращать в руины твердыни зла. Христос воскресением Своим написано, разрушил твердыни зла. Вот почему здесь говорится, восклицайте глубины земли, ибо Бог искупил Якова и прославился в Израиле. Горы – это искупление тела человека, члены которого отданы в рабы праведности. Такая праведность рассматривается образом доброй или плодородной земли, способной принимать в себе обетование, чтобы произвращать плоды правды. Римлянам 6, 19-22. «Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые. Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная». Лес, растущий на горах, и все деревья в нем – это обетование, взращенное плодородной почвой. Вы часто увидите, когда в Писании будете смотреть гора, Вассанская гора высокая. И когда вы посмотрите на иврите, что обозначает, там написано «плодородная почва», «плодородная земля». Поэтому орудием сотрудничества с откровениями Святого Духа в измерении своего тела является формат исповедания веры сердца, выражающий себя в шуме гор и растущего на нем леса. Что такое шуметь в оригинале? Шумите от радости горы и все деревья, лес и все деревья в этом лесу, то есть на горах. Шуметь. Провозглашать веру сердца. Исповедовать веру сердца. Ломать устои преданий, устраняющих заповеди Бога. Приводить в трепет совет язычников, конклавы религиозные, которые заменяют заповеди Божьи заповедями человеческими. Устанавливать закон, содержащийся в искуплении, в исповедании. Повиновение, выраженное в торжестве, восклицании и шуме, призваны дать Богу основание сотрудничать с нами в совлечении ветхого человека с делами Его и в обновлении области нашего мышления умом Христовым и в обличении нашего тела в нового человека, созданного по Богу во Христе Иисусе. Посмотрите, Бытие 7, 5-12. «Ной сделал все, что Господь повелел ему. Ной же был 600 лет, как потоп воды пришел на землю. И вошел Ной, и сыновья его, и жена его, и жены сынов его с ним в ковчег от вод потопа. Через 7 дней воды потопа пришли на землю. В 600-й год жизни Ноева, во второй месяц, в 17-й день месяца, в сей день разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились, и лился на землю дождь 40 дней и 40 ночей». Бытие 7, 5, 12. Я дальше не зачитаю, а только покажу образ, какой здесь есть. Когда он вошел в ковчег, он вошел в смерть. Это образ смерти Иисуса Христа. Если бы он остался там, то он погиб бы. Ему нужно было выйти из этого ковчега. Потому что если мы совлекли с себя ветхого человека, как вы помните, совлечь – это значит представить тело свое в жертву живую, святую, благоугодную Богу. Когда мы разбирались с вами, если помните прекраснейшую женщину, она говорит, я скинула хитон мой, как же мне марать его? То вот там я скинула хитон – это сдирать шкуру с животного по-живому для того, чтобы принести его в жертву. Обычно сдирают кожу животного мертвого, его сперва заколят, убьют, потом снимают шкуру, расчленяют и потом уже ложат на жертвенник. А здесь представьте тело ваше в жертву живую. То есть вот это по-живому содрать кожу, это говорит о том, что совлечь в себя ветхого человека – это равносильно, как сдирать с живого животного кожу по-живому. Поэтому для Ноя это было содрать кожу по-живому, находиться в ковчеге. Когда он носился, если сегодня волны могут доходить там 12, 14, 20 метров, а представляете, какие волны были, когда бушевал ветер и не было ни одной горы, когда вся земля оказалась под водными волн. Волны буквально накатывали на ковчег, они закрывали его полностью. И он там внутри, без всякого источника дневного света, он не знал, день там или ночь. Это Писание говорит 40 дней, 40 ночей. Но он-то не знал, прошли эти 40 дней или 40 ночей. Там была кромешная тьма. И он находился, он не мог различать. И притом вот это постоянное бросание, все. Но потом что-то утихомирилось, тише, тише, тише. И, наконец, ковчег остановился и стоял. И тогда он открыл кровлю в ковчеге и увидел свет. И потом при помощи и поддержки ворона и голубя он понял, что можно облекаться в нового человека. И он вышел из ковчега. Вот когда мы выйдем из смерти Господа Иисуса Христа и облечемся в нового человека, то есть цель-то зачем мы там? Мы там только для того. Вот почему шумите, лес? Почему восклицаете глубины земли? Почему торжествуете небеса? Да потому что здесь направлено все того, что мы должны выходить из смерти, мы должны восстать из смерти Христа, то есть концентрироваться на воскресении. Если мы не будем ожидать воскресения, не будем говорить об этом, не будем исповедовать, мы никогда не облечемся в нового человека. Вторая составляющая для сохранения и развития плода непорочной радости в молитве является празднование праздника Кущей. Неемия 8, 17, 18. «Все общество возвратившихся из плена сделало кущи и жило в кущах. Одни Иисуса, сына Навина, до этого дня не делали так сыны Израилевы. Радость была весьма великая». Мы говорим, как вот эту радость сохранить и развить. «Радость была весьма великая. И читали из книги закона Божия каждый день, от первого дня до последнего дня». И праздновали праздник 7 дней, а 8-й день по празднеству по уставу. Ну, я думаю, вам всем известно, что такое кущи. Если неизвестно, то кущи – это палатки или шалаши, сделанные из ветвей красивых деревьев, ветвей пальмовых, ветвей дерев широколиственных и верб речных. А выход из плена, написано, когда все общество вышло из плена – вот тогда они сделали, стали праздновать праздник Кущи. Никогда еще такого так не делали, сыны Израиля, написано. А вот выход из плена – это образ совлечения ветхого человека с делами его или же образ освобождения от рабства расливающих желаний. В 15-й день 7-го месяца, когда вы соберете произведение земли, празднуйте праздник Господень 7 дней, и в первый день покой, и 8-й день покой. В первый день возьмите себе, обратите внимание, ветви красивых деревьев, ветви пальмовые и ветви дерев широколиственных и верб речных. И веселитесь пред Господом Богом вашим 7 дней и празднуйте этот праздник Господень 7 дней в году. Это постановление вечной в роды ваши. В 7-й месяц празднуйте его, в кущах живите 7 дней. Всякий туземец, израильтянин, должен жить в кущах, чтобы знали роды ваши, что в кущах поселил я сынов Израилевых, когда вывел их из земли египетской. Я, Господь Бог ваш. Левитам 23, 39, 43. Таким образом, праздник кущей – это красноречивый образ будущего обетования, входящего в завет, заключенный между Богом и человеком, который демонстрирует собою обличение в нового человека, созданного по Богу во Христе Иисусе в праведности и святости истины. Вышли из плена, совлекли нового человека, ветхого человека, а теперь облеклись в нового человека, вот в эти кущи, сделали для себя кущи. Значит, чтобы облечься, надо сделать этот шалаш, надо сделать эти кущи этого нового человека. А пребывание в жилище из пальмовых ветвей – это образ благодати Божией, воцарившейся в нашем сердце через принятое нами оправдание Христова, перешедшего в качество праведности. Дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом Господом нашим. Римлянам 5:12. Мы все знаем, что пальма – это символ праведности. Праведник цветет, как пальма. Город пальм, Иерихон – это город праведности. И на иврите слово пальма – это праведность. На нашем языке это Тамара или Тамар. Это есть и мужское имя, и женское имя, которое означает праведность. Почему был разрушен первый Иерихон? Потому что это была праведность по закону, незаконная. Бог не разрушал бы, если бы там была законная праведность. Он разрушил ту праведность, чтобы создать, разбил те скрижали завета, чтобы создать новые скрижали завета, то есть утвердить праведность на основании нового завета. Поэтому вот это символ этих ветвей, из которых мы должны сделать. А пребывание в жилище из ветвей дерев широколиственных – это образ обетования, принятого нами в крови Христа Христова, призванного защищать нас от палящего гнева солнечных лучей Бога. «И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую». Исход 12.13. То есть, именно Бог показал, широколиственные деревья, они более или менее всегда защищают от палящих лучей солнца. Чем дерево имеет более широкую листву, тем оно лучше служит для тени, для того, чтобы туда уйти от палящих лучей солнца. А вот пребывание в жилище из ветвей верб речных – это образ обетования Святого Духа, которого мы приняли как Господа и Господина нашей жизни, что позволило нам, как деревьям, быть посаженными при водах и пускать корни свои у потоков. Речные вербы у потоков. Здесь написано «вербы речные». «Благословен человек, который надеется на Господа и которого упование Господь, ибо он будет, как дерево, посаженное при водах и пускающее корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной, лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод». Иеремия 17, 7-8. Можно много других мест приводить, но я думаю, вы уже поняли эту мысль, и я пойду дальше. Третья составляющая для сохранения и развития плода непорочной радости в молитве является освящение стены Иерусалима с принесением больших жертв и приношением начатков и десятин. Неемия 12, 27, 45. «При освящении стены Иерусалимской потребовали левитов из всех мест их, приказывая им прийти в Иерусалим для совершения освящения и радостного празднества со словословиями и песнями при звуке кимбалов, псалтирий и гуслей. И собрались сыновья певцов из округа Иерусалимского и из сел Нетофовских и из Бев-Гагилгала, из полей Гевы и Амзавета, потому что певцы выстроили себе села в окрестностях Иерусалима. И очистились священники и левиты, и очистили народ, и ворота, и стену. Тогда я повел начальствующих в Иудее на стену и поставил два больших хора для шествия. И приносили в тот день большие жертвы и веселились, потому что Бог дал им великую радость. Веселились и жены, и дети, и веселье Иерусалима далеко было слышно. В тот же день представлены были люди к кладовым комнатам для приношений начатков и десятин, чтобы собирать с полей при городах части, положенные законом для священников и левитов, потому что иудеям радостно было смотреть настоящих священников и левитов, которые совершали службу Богу своему и дела очищения, и были певцами и привратниками по установлению Давида и сына его Соломона». Кстати, на иврите глагол «освящение» имеет весьма активные и сакральный смысл, так как участвует в низвержении себя греха и восстановлении прерванных грехом отношений с Богом. Кедушин, освящение, посвящение, торжественное открытие, бросать вниз, сбрасывать, низлагать, низвергать, полагать основание, основывать, восстанавливать завет с Богом. Исходя из такого судьбоносного смыслового значения, освящение стены – это посвящение или торжественное открытие, полагающее основание для восстановления отношений с Богом, в которых Бог дал найти себя, чтобы священники, как служители его алтаря, вновь могли слышать голос Бога, а Бог мог слушать их голос. И началом такого освящения явилось низложение греха, обусловленного сребролюбием или же зависимостью от денег, которое является корнем всех зол, в силу чего доказательством такого освящения явилось обращение к Богу, выраженное в радостном приношении Богу начатков и десятин в сопровождении певцов, восхваляющих и славословящих Бога. Малахий 3, 7, 9 подтверждает то место Писания. Написано, иудеям радостно было смотреть на левитов, привратников, певцов, когда они приносили свои приношения. «Со дней отцов ваших вы отступили от уставов моих и не соблюдайте их. Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам. Говорит Господь Саваоф, вы скажете, как нам обратиться? Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас благословение до избытка». Малахий 3, 7, 10. То есть мы знаем, что стена – это совершенство, когда человек приходит в совершенство. Поэтому из выше приведенного события, а также из пророчеств пророка Малахии следует, что приношение наших начатков и десятин тесно взаимосвязано с освящением самого себя в достоинстве стены Иерусалима, в котором наше сердце становится способным слышать голос откровений Святого Духа, а у Бога в это самое время появляется основание и возможность слушать наш голос, отвечать на наши молитвы. Аминь. Наше время истекло, склоним наши головы в молитве, будем благодарить Бога, кому возможно на коленях, кому сидя, кому стоя, как угодно, это поклонение в духе, и будем молиться. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы поклоняемся пред Тобою вновь и вновь на этом месте, которое Ты очертил, для того, чтобы слышать голос народа Твоего, и чтобы народ Твой мог слышать Твой голос. Мы благодарим Тебя, что мы слышим на этом месте Твой голос, и благодарим Тебя, что Ты слышишь наш голос и отвечаешь нам, и стоишь на нашей стороне, потому что мы стали исполнять интересы Твоей воли. Мы сделались ратниками Твоими и воинами Твоими. Мы оставили все и последовали за Тобою, чтобы Ты мог явить нам славу Твою в обличении нового человека. Наше сердце с трепетом и радостью приняло это обетование и взращивает его, ожидая, когда Ты найдешь нужным во времени облечь наши тела в нового человека. Точно так же, как Ты некогда сделал жемчужные ворота, облекая песчинку это инородное тело перламутром, жемчугом. Находясь в смерти Сына Твоего Иисуса Христа, в которой мы потеряли свой народ, свой дом и свою душу, мы находимся в уединении, в страданиях и иногда не понимаем, что с нами творится. Если только поймем, что мы находимся в Твоей смерти и будем благодарить Тебя за возможность и достоинство страдать с Тобою, чтобы царствовать с Тобою. Но по Слову Твоему и по воле Твоей Ты отдал Сына Твоего смерть для того, чтобы совлечь ветхого человека с делами его и воскресил его для того, чтобы мы могли облечься в нового человека. А посему да придет ныне благословение Твое в воскресении Сына Твоего Иисуса Христа. Позволь святым Твоим в смерти Сына Твоего Иисуса отождествиться так, чтобы они могли потом отождествиться и в Его воскресении, чтобы Ты мог показать этому миру на земле прежде восхищения Церкви Твоей, кто является истинным светом, кому Ты благоволишь. Ты сказал, я сделаю то, что они, те, которые говорят о себе, что не иудеи, а суть не таковы, но лгут, сборище сатанинское, придут и поклонятся пред ногами Твоими и узнают, что я возлюбил Тебя. Ты сказал, что я покажу разницу между служащими мне и между неслужащими мне. Боже великий и сильный, во имя Сына Твоего Иисуса Христа, покажи разницу между чтущими имя Твое десятинами и приношениями и между теми, которые не чтут Тебя. И да явится милость Твоя на сынах и черях Твоих, и слава Твоя, да исполнится воля Твоя. Я знаю, что Ты не просто отдал Сына Твоего. Он заплатил цену, и Ты страстно желаешь облечь своих детей в воскресение Христова в лице их нового человека. Ты шел к этому из всей вечности, в тысячелетиях. Ты видел это, и Ты можешь это сделать, потому что Ты бодрствуешь над Словом Твоим, которое возвеличил превыше всякого имени Твоего. И если Ты сказал, то Ты сделаешь это возможно. Мы со своей стороны приняли это Слово. Мы верим в Него и уповаем на Него. И поклоняемся пред Тобою. Великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избав нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. А теперь провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.